Дорогие друзья, братья и сестры, мы в преддверии большого праздника, праздника Рождества Христова, праздника радости. Конечно, друзья, наша погода, она не поспешивает радости. Мы привыкли к тому, что на Рождество должен быть снег, должен быть холод, должны быть елки наряженные. Да, когда идешь по грязи, такое ощущение, что и праздника никакого нет. И, конечно, мы с вами, люди, очень сильно зависим от внешних обстоятельств. Кто-то сегодня проснулся, у кого-то высокое давление, болит голова, на кого-то давят проблемы житейские, у кого-то, может быть, какие-то долги или неустройство с работой, или, может быть, жена заболела, или, может быть, какие-то неприятности с соседями. И все это, конечно, вместе с погодой, которая нас сегодня не радует солнцем, она все это на нас давит, и нам кажется, что и радости никакой нет. Друзья, но вот апостол Петр в своем послании, он говорит о том, что христианин должен радоваться небесному. В первом послании, Петра он говорит об этом, в первой главе. Друзья, способность христианина видеть выше земного небесное, выше проблем будущую радость, выше каких-то наших временных трудностей вечное счастье. Способность христианина направлять свой взор на Христа, друзья, это источник настоящей и истинной радости. Я тоже думал о том, почему у меня часто, когда приходят праздники, состояние не очень радостное, как сегодня брат Павел сказал. Интересно, он подметил, я думаю, что многие это отмечают. И знаете, я, друзья, понял, что часто угнетает необходимость многих подготовок. То есть надо много готовить, подарки, думать о подарках, где деньги взять для этих подарков. Вот мы сегодня в этом году 145 подарков для детей приготовили. Это же тоже все, надо об этом думать. И молодежь готовит вот эти украшения. Друзья, и иногда кажется, что лучше бы праздников, наверное, и не было, да? Потому что спокойная, размеренная жизнь, хорошо так все, ничего, не надо о чем переживать. Друзья, но все-таки действительно праздник – это большая радость. Праздник – это действительно торжество, потому что это не наш праздник, это праздник Господа, это праздник того Бога, в которого мы верим. Друзья, в прошлый раз мы с вами изучали послание к Колоссянам, 3 главу, 1 и 17 стихов, и мы говорили о первой части смысла, который заложен в этом отрывке, это о том, что человек должен совлечь в себя ветхого человека. Мы говорили с вами о том, что человек, который уже получил возрождение, потому что апостол Павел обращается к верующим христианам, причем к христианам, находящимся в хорошем духовном состоянии. Друзья, он им говорит, что все равно ветхие вот эти проявления ветхого Адама, они бывают в нашей жизни. И нужно снять с себя эту одежду. Подобно тому, как человек, который вымылся в бане, очистился и благоухает свежими запахами, он вдруг надевает на себя грязную, такую вонючую робу и идет в ней опять. Подобно вот этому бывают такие христиане, которые, несмотря на то, что они получили благословение от Бога, они никак не могут снять с себя вот эту старую одежду и живут в этом старом. И апостол Павел советует, не то что советует, он прям категорически говорит, что нужно снять с себя это все, совлекшись ветхого человека с делами его. А вот сегодня мы с вами поговорим об обратной стороне. И очень удачно, что это совпало с праздником Рождества Христова, потому что обратный процесс, это облечение в нового человека, оно невозможно без нового человека, без Иисуса Христа. Поэтому прочитаем послание к Колоссянам, 3 глава, с 10 по 17 стихи, и потом порассуждаем немножко об этом. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 10 стиха. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Дорогие друзья, в этом отрывке говорится о новом человеке, о том, в кого мы должны облечься или что должно наполнять нас. И вы знаете, я когда раньше читал Библию, и я думаю, что у некоторых из вас тоже такое возникает ощущение, когда мы читаем слова «совлекшись» и «облекшись», эти слова, они звучат архаично и таинственно. И такое ощущение возникает, что это какой-то такой процесс, о секретах которого нужно знать. Вот это что-то такое, наверное, такое мистическое, вот совлекшись ветхого человека, облегшись в нового человека. Наверное, это что-то такое, ну, необычное, таинственное, какая-то мистерия, какое-то таинство. Нужно что-то сделать особое для этого. Друзья, ну, если бы мы с вами жили в то время и читали на греческом языке, то мы бы с вами прочитали просто. Снимите старую одежду, наденьте новую одежду. Павел, друзья, использовал очень простые формулировки, очень простые выражения. Вы знаете, я еще был подростком, и мне попалась книжечка такая, выражение Козьмы Прудкова. Может быть, слышали, такой был литературный персонаж. Ну, точнее, не литературный, а реально такого человека не было. Это был псевдоним нескольких писателей. Козьма Прудков. И там у него много интересных выражений у этого автора. И вот одно выражение меня очень заинтересовало. Я потом даже спрашивал у родителей, как это понять. Вот он пишет так. «Хочешь быть счастливым? Будь им». Меня тогда поразила простота этого совета. Хочешь быть счастливым? Ну, будь им. Какая проблема? Кто тебе мешает? В чем сложность? Друзья, вы знаете, иногда человек кажется, что какие-то большие дела делаются очень сложными какими-то явлениями. На самом деле нет. Вот я не про счастье, я вот про этот совет. Павел говорит, сними себе ветхую одежду. Одень новую. Он не зря, друзья, упоминает сравнивает вот облачение с одеждой. Это не трудно. Это нам иногда кажется, что трудно. Друзья, все трудное, что в духовном мире есть, это совершил Христос на кресте. Вот это трудное. Он умер за нас. Он взял на себя свою кровь. Свою кровь пролил за нас. Он взял на себя нашу вину. Друзья, Он совершил невозможное. Помните, написано, кто может спастись? И Христос отвечает, человеку это невозможно. То есть, друзья, невозможное для нас совершил Христос, а нам осталось нетрудное. Просто очень часто мы не хотим идти по этому пути. Очень часто мы считаем, что это одежда, которая ветхая одежда нашего человека, нам близка. Нам близко вот эти качества ветхого человека. Павел говорит, сними их, выкинь их. Не нужны они тебе, сожги их, как тот матрас, о котором в прошлый раз мы говорили. У тебя же есть новая одежда, которую ты можешь надеть. Она тебе подарена Христом. Она у тебя есть. Если бы в наше собрание, друзья, зашел человек, и зашел бы человек в очень грязной одежде, весь такой пропахший, и вся одежда такая, ну, довольно не первой свежести, и мы подошли бы и сказали, друг, а почему ты так зашел в собрание? Ты разве не мог надеть хорошую одежду? А он бы сказал, извини, я живу на улице. У меня другой нет, это моя единственная одежда. Друзья, мы бы не смогли его упрекать, потому что у него действительно нет другой. Но когда мы бы с вами зашли в собрание, воскресное собрание, рождественское собрание, и мы бы пришли в старой одежде, такой неглаженной, пропахшей всей, такой все в дырках, и нам бы сказали, почему так сделал? Мы бы не смогли оправдаться, у нас полные шкафы новой одежды или хорошей одежды. Друзья, так и Христос, Он нам подарил свою новую одежду, Он нам дает свою праведность, Он нам дает свое новое все. И у нас нет оправдания, когда мы живем в старом. Потому что, друзья, от нас зависит, снимем мы и оденем новое, или это мы не будем, наденем новое, или мы это не будем делать. Павел говорит, снимите и наденьте. И это очень важная мысль, потому что у нас есть этот гардероб, так скажем, гардероб новой одежды. Когда в нашей жизни проявляется ветхое, а ветхое, мы читали в прошлый раз, это всякая нечистота и так далее, и так далее. Друзья, это означает, что мы просто не сняли. Но давайте поговорим немножко о новом. Новый – это неисправленный старый. Вот очень важная мысль, что новый – это неисправленный старый. Ну вот я купил себе машину, она 2001 года. И вот как-то я одному брату говорю, он говорит, а где твоя красная машина? Я говорю, я продал, купил новую. Он говорит, ого, новую купил. И я понимаю, что слово «новый» в нашем русском языке имеет два значения. Новый для меня, то есть как бы у меня раньше не было, и новый в принципе новый. И я поспешил его, ну, утешить, что я не совсем новую себе купил машину. Да? Она для меня новая, она старая. Друзья, вот иногда человеку кажется, что и в духовном жизни новый – это исправленный старый. Можно взять что-то старое, его надо как-то подрихтовать, немножко изменить, подредактировать характер, чуть-чуть исправить отношения, немножко как-то вот припудрить, и человек станет новым. В Индонезии есть такой дикий обычай, друзья. Это действительно дикий обычай, очень странный обычай. Один раз в несколько лет индонезийцы, они идут на кладбище, я прошу прощения у особо слабонервных, и они выкапывают своих родственников, которые там на кладбище находятся, они их обряжают в одежды, в пиджаки, в костюмы, и они проходят с ними по улице, вот с этими родственниками. Тем самым они, в общем, как бы свидетельствуют о том, что они вместе с ними никуда не делись, вот мы вместе все живем одним родством. И так происходит раз в несколько лет. Я видел фотографии, друзья, этого зрелища. Это жуткое зрелище, когда действительно уже мертвого давно человека обрежают, пудрят ему лицо, чтобы он хоть как-то выглядел, и вот несут его вместе со всеми. Друзья, от того, что этого человека надели, на него надели костюм или ему там сделали какой-то макияж, от этого он не становится живым. Друзья, в этом же послании несколько раз апостол Павел, когда говорит о новом, использует такие выражения, как «воскресший» и «оживший». Друзья, новый, то есть принципиально новый. Не то, чтобы немножко улучшенный старый. Почему, друзья, у очень многих христиан духовные проблемы? Они пытаются улучшить старое. Улучшить старое невозможно. Нужно от него отказаться и взять от Христа новое. Евангелие от Матфея, 9 глава, 17 стих. «Не вливаю также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». То есть, друзья, нельзя совмещать ветхое и новое. Оно несовместимо. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за нас». Евреям 12:24. «И ходатаю нового завета». Друзья, буквально вчера я имел общение с одним человеком, который очень долго доказывал мне, что новый завет – это дополненный старый. Друзья, новый – это новый, другой, принципиально отличающийся от ветхом. В послании к евреям апостол Павел пишет, что ветхий завет или вообще все ветхое, оно близко к уничтожению. Почему? Потому что оно пришло в негодность. И Бог дает новое. Он дает новый завет, Он дает нам новую природу, Он дает нам все новое. Ну, когда однажды мы с женой выбирали какую-то машинку там стиральную в дом себе, и цены очень большие, высокие цены. И в одном магазине мы увидели низкую цену. Она ниже примерно, ну, раза в три, чем обычная цена. Конечно, это очень, ну, как бы хочется такую цену заплатить за хорошую вещь. Но я спрашиваю, в чем подвох этого, спрашиваю продавца. Он говорит, это восстановленная машина. То есть она была сломана, ее отремонтировали и поставили на продажу. Друзья, и вот сомнения, брать ли тебе восстановленную? Брать ли то, что уже ломалось? Брать ли, покупать ли то, что уже было когда-то испорчено? Друзья, вот Христос, Он не желает восстанавливать, Он желает обновлять и делать новое. Второй момент, который я хотел отметить, новый, здесь написано, апостол Павел пишет, посмотрите, как он пишет, что «и облегшись в нового, который обновляется». Новый, который обновляется. Но зачем новому обновляться? Он и так новый. Я хотел вам задать вопрос. Есть такое выражение, согласны вы с этим выражением или не согласны? Но я видел однажды это выражение на улице, была вывеска такая. Ну, я думаю, что вы часто его слышали. В советское время это очень часто вообще использовали, это выражение. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Так, да? Есть такое выражение? Друзья, очень часто мы с некоторыми выражениями соглашаемся только потому, что они красиво звучат. Вот красиво звучит, да мы даже не вдумаемся, о, точно, смотри, какое хорошее выражение. Но вот скажите, это правда или нет? Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Давайте мы представим ситуацию. Комната. Заперли комнату на ключ. Год туда никто не приходит. Год. Ни одного человека нет. Никто не ссорит. Открываем. Там будет чисто или нет? Нет. Там будет очень грязно. Там будет пыль. Друзья, один брат мне рассказывал. Говорит, я со своими детьми поссорился, один брат рассказывал. У него дети, ну, много детей и разного возраста, и подростки есть. Однажды, говорит, я утром, я не помню, кто это рассказывал, может быть, даже из моих родственников кто-то, не помню, но помню, что рассказывал. Открываю гараж, стекло разбито в машине. Разбито стекло. Но ну, машина стоит в гараже, заперта, и стекло разбито. Кто из детей это сделал? Ты сделал, ты. Никто не делал. Ну как никто не делал? Разбито стекло. В общем, там дошло дело чуть ли не до наказания, до ссоры. Кто разбил стекло? Еще и не признается. А потом выясняется, никто не разбивал стекло. Само разбилось. Может такое быть или нет? Может. Может. Друзья, вот если мы были бы на научной физической конференции, да, мы бы с вами говорили о законе энтропии. То есть мир так устроен. В этом мире, друзья, все портится не потому, что кто-то это портит, а потому, что оно портится, потому что мир испорчен насквозь сам по себе. Мир грехом пропитан, не только человек, вообще весь мир пропитан. Друзья, все портится. Оно не надо портить, чтобы оно портилось. Оно портится само по себе. Чтобы человек не портился, вернее, чтобы что-то не портилось, друзья, для того, чтобы что-то оставалось только на определенном уровне, даже не росло, а оставалось на том уровне, на котором оно было, нужно прикладывать усилия. Поэтому здесь написано «новый, который обновляется». Если мы не будем обновляться, друзья, если в нашей жизни не будет происходить обновление во Христа, если мы утешимся тем, что мы уже новые, мы когда-то покаялись, мы обрели новую природу, и теперь нам достаточно этого, друзья, оно, наша ветхая природа, она будет говорить о себе, она будет проявляться. Не будет не только духовного роста, будет именно духовное падение. Как говорили латинская пословица, если ты не двигаешься вперед, то ты двигаешься назад. Посмотрите, как апостол Павел пишет 2 послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Если внешний наш человек тлеет, то внутренний, друзья, а вы помните, как часто он обновляется? Со дня на день обновляется. Не раз в год обновляется, не раз в два года обновляется. Обновляется со дня на день. Вы знаете, вот у человека обычного, ну взять вот обычного среднестатистического человека, все наоборот. Его внешний человек со дня на день обновляется, а о внутреннем человеке он забывает на многие десятилетия. Ну как мы обновляем со дня на день нашего человека внешнего? Но мы просыпаемся, мы моем лицо, умываем, чистим зубы, мы свою одежду обновляем. Я читал недавно одну книгу, и в этой книге муж и жена. И жена говорит своему мужу, что ты очень правильный, ты все делаешь все время правильно. Вот ты каждый день вот чистишь зубы, и каждый вечер чистишь зубы, и ничего тебя не остановит. Мне кажется, говорит, даже если землетрясение случится, ты обязательно зубы почистишь. А он говорит, да, конечно. Что же мне, говорит, землетрясение с грязными зубами ходить? Друзья, то есть человек, он по-другому и не мыслит, что так надо поступать. И это и нормально, и хорошо. Мы должны заботиться о внешнем человеке. Друзья, но внешний человек, как о нем не заботишься, он все равно тлеет. А вот что со внутренним человеком? И апостол Павел говорит, новый, который обновляется, который идет по пути преображения. Если этого нет со дня на день, каждый день этого не происходит, ежедневно эта процедура не совершается, друзья, то, конечно, мы не сможем жить по-новому. Мы не сможем жить так, как написано здесь в Священном Писании. Друзья, еще одна мысль. Но, смотрите, как написано, да? Новый, который обновляется по образу создавшего его. У нового человека новый образец, новый идеал. Я недавно прочитал одно стихотворение, его написал Иван Елагин. Ну, это такой, может, не очень известный поэт, но и не совсем уж неизвестный, так скажем. Вы знаете, он написал потрясающие строчки. Вот послушайте внимательно. они очень хорошо звучат. «Чучелом в огороде стою набитой трухой. Я человек в переводе, и перевод плохой. Сколько я раз бывало, сам себе повторял, ближе к оригиналу. А где он, оригинал?» Хорошее стихотворение. Вот, друзья, вот человек смотрит на себя, и он осознает себя чучелом в огороде. Вы знаете, я очень часто себя так осознаю. Вот чучелом в огороде стою набитой трухой. Я человек в переводе, и перевод плохой. Друзья, вот все люди, как бы они себе ни мыслили, как бы они себе ни думали, это плохой перевод. Почему? Потому что очень далеко от оригинала, очень далеко от того, друзья, идеала, который был, по которому мы были сотворены. Я знаю одного человека, он переводчик. Переводчик с английского языка. И эта женщина, про нее рассказывали, ну, она верующая, про нее рассказывали такой случай, когда она переводила одного человека и, ну, долгое время переводила, а потом этому человеку говорят: а вы знаете, что ваш переводчик переводит совсем не то, что вы говорите. И когда этот человек обратился к ней, она говорит: я с вами не согласна. Вот вы проповедуете, а я с вами, с вашими мыслями не согласна. Я поэтому говорю как правильно, как правильно. Вот такой переводчик, друзья. И вы знаете, я подумал, ну, от переводчика не требуется проповедовать, от него требуется только переводить. Но бывает перевод плохой. Вот так, друзья, и автор этого стихотворения, он говорит: я перевод плохой. Сколько раз я бывало, сам себе повторял, ближе к оригиналу. Друзья, сколько людей этого мира хотят быть ближе к оригиналу? Но возникает вопрос: а где этот оригинал-то? Где он? Друзья, вы знаете, вот сегодня мы и завтра, в основном завтра, да, будем вспоминать о празднике Рождества. Почему для нас этот праздник важный? Потому что вот он оригинал, друзья. Вот он пришел на землю, оригинал, к которому мы должны быть ближе, который для нас является образцом. Написано: «Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Друзья, Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он пришел для того, чтобы обновить нас по своему образу. Это пришел тот новый человек, которого теперь мы, ну, подобием которому мы теперь должны стать. Послание к Ефесянам, 2 глава, 14-15 стихи. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Друзья, Иисус Христос, Он создал в себе самом нового человека. Это новый Адам, это прародитель нового человечества, тот, которого раньше никогда не было. Это не просто Бог, сошедший на землю, это Бог, который сошел на землю, приняв образ человека. И теперь вот соединение вот этих двух породило нового человечества. И, друзья, и теперь Христос, рожденный Христос, живший Христос, умерший Христос и воскресший Христос, это есть образ для нового человека, которым являемся мы с вами. Друзья, мы с вами новые, но мы новые по образу Христа. И поэтому Христос для нас должен быть постоянно как образец нашей жизни. Вы знаете, вот есть люди, которые работают по стройке. Они там замеряют окна, они замеряют еще что-то, делают какие-то расчеты. Эти люди не могут работать без образцов. Представьте, человек пришел вам замерять окна в ваш дом, ну или неважно куда, и вдруг у него нет рулетки. Сможет он что-то сделать? Нет. Строитель, друзья, у него постоянно рулетка с собой, и уровень с собой, и не одна, и не два, и не две. Иногда строители похожи на людей, обвешанных этими рулетками, как новогодние елки. Почему? Они им нужны постоянно. Друзья, вот как может быть христианин, у которого постоянно при себе нет образца? Разве он может быть христианином? Когда мы строим какие-то отношения с кем-то, когда мы совершаем служение, когда мы планируем свою жизнь, когда мы, друзья, смотрим на свою внутренность, когда мы имеем какое-то духовное общение с Богом, друзья, разве все это можно сделать без образца, который нам явлен в Иисусе Христе? Я удивляюсь, как иногда получается у нас с вами жить много времени без того, чтобы обновляться по образу, по оригиналу, который сошел с неба. Друзья, многие люди живут годами, не сравнивая себя с Ним, не анализируя свою жизнь, не обновляясь. Друзья, и в конечном итоге происходит печальное. Они продолжают жить по-ветхому. Они не могут удалить ветхое, потому что нет обновления в новое. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 47-49 стих. Здесь апостол говорит как раз об этих двух вещах. О первом человеке, об Адаме, и о втором человеке, о втором Адаме. Первый человек из земли, перстный. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, так и будем носить образ небесного. Друзья, это важнейшая мысль для христианина. Мы с вами родились все в образе перстного. И нам не нужно было особо объяснять, как этот образ носится. Вот родился ребенок. Это мы все прекрасно знаем. Прекрасная девочка, хороший мальчик. Но проходит немножко времени, даже совсем чуть-чуть. И он уже поступает, как поступал перстный его образец. Адам когда-то сказал: «Господи, это ты дал мне жену?» Он обвиняет самого Бога в том, что он дал ему жену, которая его привела к какому-то греху. Да? И ребенок, его не надо учить. У него никаких проблем в этом нет. Он автоматически говорит: «Это ты виноват, это ты сделал». Друзья, но когда ребенок невозрожденный, да, когда ребенок, родившийся в этом образе, так поступает, это можно понять. Но когда человек уже в возрасте, причем в возрасте христианском, уверовавший в Бога, тот человек, который живет духовной жизнью, вдруг поступает точно так же. Он говорит: «Это ты виноват, это ты мне дал или ты мне сделал». Друзья, и вот задаешь вопрос: – почему образу ты поступаешь? Апостол говорит, Павел: как мы носили образ перстного, как мы отражали образ перстного, так и образ небесного. Я уже как-то вам рассказывал пример. Однажды пришли ко мне молодая пара побеседовать, и это люди неверующие совершенно, и они попросили совета в решении некоторых своих семейных вопросов. И я им сказал такую мысль, что у меня есть советы, которые я могу вам дать, но эти советы, они в вашей жизни не принесут пользы, потому что они питаются Божьей благодатью, эти советы. Это не психологические советы, это не советы, которые человек может поднатужись выполнить. Это советы Божьей благодати, то есть это Бог через эти инструменты начнет действовать. Да, определенные советы, я могу какие-то там рекомендации, но эти рекомендации питаются тоже только Божьей благодатью, как бы только милостью Божьей. А для этого нужно быть возрожденным человеком, поэтому первый совет: вам нужно покаяться, вам нужно стать новым, а потом уже все, что Бог предлагает в этой большой книге, оно вам поможет. Они говорят: нет, вы не могли бы дать какой-то совет, который мне поможет, но без того, чтобы с Богом иметь общение. Я говорю: ну это вам к психологу надо обращаться, к семейным психологам. Я-то здесь не могу помочь. И я вам даже такой пример привел. Представьте, у вас есть какой-то электроинструмент, например, допустим, там бритва там, или нет, дрель какая-нибудь, и вы пришли там в розетку, а она не подходит, вилка не подходит к розетке. Инструмент есть, но пользоваться им нельзя, потому что не то питание. Вот так же и в нашей жизни. Человек, который не имеет этого нового в себе, он не может пользоваться Божьим, потому что оно не согласовано, оно не совпадает. Друзья, но это понятно. Печально, когда человек имеет в себе новое и может пользоваться Божьей благодатью, и имеет способность преображаться в образ Христа, потому что Бог ему эту способность подарил. Но он этого не делает. Он продолжает жить по-ветхому. Он продолжает носить образ перстного, продолжает носить образ того, который уже не его. Друзья, это очень печальная картина. И Павел предупреждает и в этом послании, и в других посланиях, что у нас есть новый образец. Итак, друзья, новый, у нового новый образец. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «И облегшись в нового, не исправленного старого, не подчиненного старого, да, а нового, который обновляется, который преображается ежедневно по образу нового, по образу создавшего его. Друзья, и поэтому для нас праздник Рождества очень важен, поэтому для нас праздник Рождества ценен, потому что в лице Иисуса Христа мы видим спасение Божие, мы видим тот новый образец, который есть. Друзья, в следующий раз, я потом еще одну мысль скажу, а пока сделаю анонс следующего раза. Друзья, в этой же главе, в этом же отрывке, который мы прочитали, здесь описывается подробно, как же проявляется новый человек, или в чем его жизнь проявляется. Он пишет, что во Христе нет ни иудея, ни елена. Он говорит, чтобы мы облеклись, как избранные Божии, в милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение. Он говорит о том, что мы имеем новые отношения, как Христос, облегшись в любовь. И так далее, друзья. Он переходит на практику, апостол Павел, и говорит о том, что человек, который теперь действительно новый, который обновляется по образу создавшего его, у него это проявляется в жизни, в практике, в отношениях с другими людьми, в отношениях с самим собой, в отношениях с Богом, со Словом Его. Друзья, и мы об этом поговорим в следующий раз. Но сейчас я хотел бы одну мысль очень важную отметить. Вы знаете, вот здесь апостол Павел в 12 стихе пишет так. «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение» и так далее. Об этом мы будем подробно говорить в следующий раз. Сейчас только одну мысль скажу. Вы знаете, вот углубляясь в эту тему, я вдруг обнаружил, что мы с вами можем не до конца понимать, насколько эта революционная идея была в то время. Вот представьте себе семью того времени. У отца в римском праве, то есть римское законодательство в законе прописывало, что отец в семье имеет полное право распоряжаться членами своей семьи, как он хочет. Родился ребенок. Этого ребенка приносили к отцу и ложили его на пол. Ребенок, отец смотрел на него, и если он отворачивался и уходил, то этого ребенка не имели права оставить в доме. Его просто выкидывали на улицу. Не ложили, а выкидывали на улицу. Его могли забрать в рабы, его могли съесть собаки, его могли, он просто мог умереть. Если отец брал его на руки, то ребенок становился членом семьи. Но отец имел право, друзья, ребенка наказывать и приговорить к смерти за какое-то преступление, и привести в наказание, вернее, в исполнение вот этот приговор. И не было никакого наказания за это. Друзья, вот в одном справочнике написано, что вот эти слова «милосердие», «благость», «смирномудрие», «кротость» и «долготерпение», друзья, это хорошие слова или плохие, как вы думаете? Хорошие. Вот в римском обществе они считались отрицательными качествами. То есть автор, анализируя греческую и римскую литературу того времени, он пишет, что ни в одной книге того времени эти качества не были положительными качествами. Это были отрицательные качества. Это качества, которые были в пренебрежении. Человек, обладающий вот этими качествами, это считался плохой человек. Потому что он был слабый, потому что он был кроткий, потому что он был снисходительный. Это человек, который не может быть в обществе. Наоборот, воспитывалась жесткость, воспитывалась категоричность, воспитывалась достаточно такое справедливость, воспитывалась сила. Друзья, это в наше время мы понимаем, что эти качества, они, ну, как бы хорошие, но труднодостижимые. А в то время даже проповедь об этом, друзья, она звучала странно, потому что люди считали это плохими качествами. Это то же самое, как бы я сейчас с вами проповедовал. Братья и сестры, хорошо быть вором, хорошо быть трусом, да? Вы бы сказали: Денис, что ты проповедуешь? Кто это может слушать? Вот так же звучало это тогда раньше. Человек неверующий приходил на собрание и вдруг слышал проповедь. Надо быть скромным. И он уходил оттуда, понимая, что здесь люди, которые проповедуют грех. Как быть скромным? Мы воспитываем, наоборот, смелость воспитываем, воспитываем дерзость воспитываем в детях. Друзья, я к чему это хотел сказать, что вот этот новый человек, который проповедуется здесь апостолом Павлом, который имеет свой образец в Иисусе Христе рожденном, друзья, этот новый человек, он настолько далек от ветхого, от старого, что у них никаких, ничего общего быть не может. Я уже как-то вам рассказывал, был такой философ в древности, да, он очень много, я вылетел с головы его имя, он очень много полемизировал с христианами, он говорил, что христиане неправы, и очень жестко так обличал христиан. И вот в одном своем трактате он пишет: «Ну посмотрите на своего Христа, разве он может быть Богом, как вы говорите? Разве какой-нибудь Бог в своем уме спустился бы с неба на землю, чтобы стать рабом?» Друзья, то есть для него это было настолько дико, настолько странно, что он даже это представляет как аргумент, что это не может быть, потому что это невозможно так. А ему христиане отвечают, что да, Христос так сделал, потому что он смирил самого себя. И, друзья, и в ответе такая мысль звучит, что ну если это так, то зачем мне этот Бог, который смиряет себя, слабый Бог? Друзья, миру это непонятно. Смотрите, Христос жил. Вы помните с вами, друзья, недавно говорили об Иуде. Когда Иуда понял, что от Христа не получишь богатства, когда он понял, что не, на этой службе не разбогатеешь и особых благ не приобретешь, он пошел предавать Христа. Друзья, Христово понимание вообще не вкладывается в разумение человеческое. Смирился, доверился людям, оставил небо, стал младенцем, да, в послушании, жил все время в нищете в постоянной, в пренебрежении, в постоянных насмешках. Как брат Александр сегодня сказал, он, Бог, служил людям, да? Вот разве, друзья, это понятно? Разве это похоже на этот мир? Вообще нет. Павел говорит, ну вот это нужно взять себе. Вот это принес Христос. Это и есть наши новые одежды. Наденьте их на себя и ходите так, и живите так. И будьте в них всегда. Потому что именно этот образец оставил нам Христос. И именно к этому образцу, в этот образец мы должны обновляться, так как мы новые. Друзья, хотелось бы эту мысль сегодня еще раз отметить и вместе с вами помолиться, чтобы мы действительно переживали о том, чтобы, будучи новыми, мы обновлялись по тому образу, который Христос явил нам. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.